میکنیم پیداشون. В разделе «Наши современники» театральный режиссер Римас Туминас. Записи Ирины Петерс.
Римас Туминас, создавший в Вильнюсе «Малый театр», уже шестой год возглавляет театр имени Вахтангова. В 2007-м режиссеру с трудом далось решение переехать в Москву. С трудом приняли его и российские актеры, в том числе гранды. Так и говорили, зачем нам этот литовец, что своих нет? За эти годы недоверие, включавшее в себя и визиты за кулисы Владимира Путина, сменилось на любовь. И такую, что ироничного Туминаса даже настораживает. «Теперь у нас в театре, — говорит он, — нет оппозиции». Сейчас Вахтанговский, по всем статьям, один из ведущих театров России, самый посещаемый в Москве. А началось все лет 10 назад. Тогдашний его руководитель Михаил Ульянов, уже тяжело больной, настаивал, уговаривал Туминаса занять его место. Видел своим преемником.
Помню его фразу: «Самое опасное – потерять ориентир, потерять драматургию, пойти на поводу к зрителю, что он, мол, хочет развлечения». Извините, театр – другая миссия его. Кто идет сюда, он понимает, что это не развлечение, это праздник откровений, диалог. Надо вернуться к тем ценностям, которые мы имели. Если говорить о театральном мире, мы преступники, мы отступили в угоду, якобы заботясь о зрителях. Это демагогия, это просто демагогия. Легче жить, подстраиваться легче. Не хотят тратить себя, не хотят любить, страдать. Театр обязан раскрыть, что все кончается. Тем ты раскрываешь вечность. Вот это потеряно, это отброшено. Все удобно сидят на диванах, интерьер, все удобно, комфортно. Обслуживает режиссер актеров, актер обслуживает зрителя, похожих на официантов. Другой сюжет, но опять же интерьер, все в костюмчиках, все красивые, все изящно двигаются. Все хорошо. Это такой тотальный обман. Театр обязан раскрыть, что все кончается. Когда мы говорим, что все хорошо, вышел зритель из театра, тут же за углом получил по морде. Мы обманули его. Надо раскрыть смысл нашего мира, хрупкого, моментного, что время проходит, надо с ним уметь прощаться. И тогда мы напоминаем, что он может гордиться тем, что он живет. Как сегодня популярно везде в пьесах, что отец когда-то, оказывается, изнасиловал свою дочь и так далее. Это так надоело. Или комедия ситуации. Эпоха гостиничной такой драматургии. То ли там убийца в гостинице, то ли любовница, то ли министр. Тотальная гостиничная жизнь. Как сопротивляться, как отстоять ценности в драматургии, в театре. Не поддаться этому шоу, этой дешевке. Вот чем русский народ таинственный, привлекательный, чем он такой непредсказуемый. Он познал смерть. Но на этот день, сегодня, он забыл это, то, что знал. Подумал, что он хозяин судьбы, перестал знать смерть. А русская классика вся, она в познании смерти. И в познании смерти искать вечность. Ты дружишь, начинаешь с ней диалог вести, понимать... Ты раскрываешь вечность. Вот это потеряно. Кто-то пообещал прекрасную, хорошую жизнь, плюс еще успех какой-то, как бы счастье. И так рынулись к поискам счастья, что забыли о труде. Через терпение, как Чехов пришел к этому счастью. Вот это волнует, это меня беспокоит. И это я иногда должен напоминать в театре.
Разговаривал с одним литовским писателем. Он в свое время учился и работал некоторое время в Москве. Говорит, вы знаете, я когда вот этот период прошел, московский, во-первых, влюбился в Россию, одновременно влюбился и в Литву. Этот человек научился любви там. При том, что Россия, вообще русский мир, он жесткий. Наверное, это как две стороны одной медали, любовь и жестокость.
Любовь – это их врожденное. С любовью рождаются, только и не теряют, это другое дело. Теряют, и потом переживая, что потеряли. Вся русская драма, литература в этом, то, что потеряли. Божьим даром одарены способностью любить. Но потеря этой любви приводит к трагедии. Кто ее выбивает из человека, кто ее крадет, эту любовь, я не знаю. Говорим жизнь, говорим обстоятельства, такое было время. Но всегда... Какой-то вор В России есть вор, который ворует, а они не могут защититься. Какой это вор? Вот когда поймает этого вора в России, который крадет любовь, мы его заточим. И, наверное, станем тогда другими счастливыми. Они живут любовью, но жестокость рядом. Она в том, что тебя отбрасывают. Да, они дома, а я чужой. Что нас разоединяет. Мне нужна нежная любовь, нежная сила, которая может все.
Говорит литовский театровед Ирена Висайте.
Пришел Тумина совершенно другой эстетикой. Он требует от актера точности формы, отточенности жеста. В Москве люди разделяются на страстных поклонников Туминаса и людей, которые смотрят с подозрением, не принимают никаких ношеств.
Первых больше, судя по всему.
Да, я думаю, что он совершает великие дела в этом театре.
Многие, кто видел постановки Туминаса, говорят потом о потрясении. У меня было свое. Вильнюс, Малый театр. Захожу исключительно по делу, случайно попав на его ревизора. Смотреть не собираюсь, но придется ждать режиссера, и что делать, приходится усаживаться в кресло, успокаивая себя, что только до первого антракта. В итоге, забыв о делах, не отрываясь, смотрю весь четырехактный спектакль, в конце которого меня просто трясет. Получается, настоящего Гоголя русскому человеку впервые открыл на литовском языке в литовском театре литовец Туминас. И другой литовец Фаустас Латенас, композитор, пишущий музыку для спектаклей Туминаса Некрощуса Табакова. Он награжден Международной премией имени Станиславского за, как сказано, выдающийся вклад в театральное искусство. Главную роль в «Ревизоре» на литовской сцене играл и играет актер Арунас Соколаускас. Кстати, бывший муж популярной нынче в России Ингеборги Дапкунайте. Они были однокурсниками. Впрочем, речь сейчас не об этом, а о Туминасе.
Он дает свободу, подстраивает под тебя, создает такое впечатление, что ты делаешь это сам. Раскрываются такие вещи, про которые ты даже не думал. Ревизор, монахи из Вильнюсского монастыря православного сказали, что более религиозного спектакля они не видели. Открывается большое пространство, чувство, что человек не вечен. Что ты не стал тем, кем хотел быть. У Туминаса эти темы проходят везде.
Зрители со спектаклей Туминаса уходят со светлым настроением.
Да. Если мы думаем о смерти, это нас возвышает, спасает от самой смерти.
То есть мы ее не так боимся?
Да, как будто сживаемся с ней.
Туминас чаще всего ставит драмы. А как вам кажется, в его собственной жизни какова главная драма? Некоторые усматривают раздвоенность между Родиной и Литвой, и он работает в Москве, которая бесконечно притягивает.
В этом драмы нет. У актеров драмы, которые здесь, как дети оставленные. Но это театр, он должен работать в Москве. Большой артист Вильнюсского малого театра выслан играть в Москву гения.
Сами придумали.
Да, ну это шутка.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу о театральном режиссере Римасе Туминасе.
Так Римас Туминас и курсирует. Вильнюс, Москва, Вильнюс. Рискуя стать чужим среди своих и своим среди чужих.
Не покидает постоянно проблемы, репетиции, не покидает мысли о спектакле будущем, об актерах. Когда я здесь, то мыслями там. Когда в Москве, то часто мыслями и здесь.
А если жизнь потребует выбора?
Уйду вообще из театров. Это третий выход, об котором я уже и думал. Удалюсь в хутор, буду приезжать в Вильнюсский малый театр репетиции и уезжать. Надо же и хозяйство присмотреть.
В визите президента Путина на ваш спектакль в Москве «Горе от ума» после спектакля за кулисами было чаепитие общее, и во время которого Путин критиковал подход литовского режиссера к образу Чацкого. Путин спросил, зачем вы Чацкого, сильного человека, с самого начала показали плачущим, слабым, цитируя одну из российских газет, Туминас. Ну, он же сирота, без родителей, Путин. Александр Матросов тоже сирота был, а вот закрыл собой амбразуру. Некоторые европейцы, сказал Путин, особенно недавно вступившие в Евросоюз, склонны принижать характер русского человека. И добавил: шутка. Римас, на ваших спектаклях вообще в Москве многие известные люди, известные политики, например, Михаил Горбачев, но никто советов не давал, за кулисы не ходил.
Якобы он получал это журналистские такие обострения, что ли. Очень доброжелательно подошел, как зритель с режиссером. Он интересуется театром и по возможности посещает. То, что он мог покидать театр, не сказав ни слова, рассказал мне еще перед смертью, мы беседовали с Михаилом Ульяновым, не прятал такое удовольствие, что вот из МХАТа он ушел, не сказав ни слова. Сталин тоже так поступал иногда. Если не нравится, думаю, Путин не из тех, которые учат, а как раз уважать. Это попытка полемизировать как классику, не переворачивая с ног на голову, раскрыть, увидеть в этом поиск Чацкого родины, как Чацкий юный герой пронесся 700 верст, падал сколько раз, буря, ветер, сирота, мчался родной дом, несчастный, немножко надломленный, Путин сказал, но он же в конце становится сильным человеком. Я ему сказал, представим себе, после длительного путешествия, еще что там было на таможне, границы с Россией, как его обобрали, как все подарки отобрали, которые он вез из Софии, думал, уже не доедет. Я напомнил ему Мирхольда, приезд Чацкого. Вообще его принесли во льду, такие морозы. Если бы я сделал, как Мирхольд, конечно, обвинили меня в представлении, имея, что тут морозы и медведи. Почему он жалуется, такой плачущий? Потому что он сильный. Сильные люди могут себе позволить. Я чуть опоздал. После спектакля у меня были друзья, которых я должен был проводить и попрощаться. Потом только меня начали разыскивать по всему театру. Удивило, из «Нью-Йорк Таймс» русского отделения позвонили и спросили, вот следующий спектакль. Первая сцена будет изменена. Еще в реакциях, что это принять надо как указание. Ничего подобного не будет.
Получается, Римас, прямая связь с президентами России и Литвы. Вы, значит, с Путиным чаевничаете за кулисами. Не первый раз встречаетесь, он вам награду в свое время вручал. Перед этим вы в Литве были у президента.
Я не политик, конечно, но когда порываются связи, хотелось бы сделать нормальным, постоянным сотрудничеством. Меня коробит, что это нельзя также перенести в часть политических отношений. Если бы открыт был путь для культуры, я думаю, он помог бы найти политический диалог и экономический. Не понимаю, почему нет воли, не теряя своего достоинства, добиваться. Ну, сделайте все.
«Сад Римаса Туминаса». Книжка с таким названием на днях вышла в Литве. Она о вильнюсском и московском творческих периодах режиссера. Каков этот сад для актрисы Эгли Габренети?
Там есть и дуб, там есть и клен, и вишня, и кусты сирени. Римас мне всегда казался старым деревом. Всегда завидовала, как Туминас в своих спектаклях играет тишину. И никогда никакие номерочки из рук не падают. Я не верю приезжим режиссерам.
А москвичи почему так верят приезжему литовцу Туминасу?
Это такая большая работа была. Он не сразу, как с Михаилом Ульяновым разговаривали. Мне говорил, не знаю, что делать. Ой, ему это седых волос. Он не приехал как гость. Он взялся кровью, своим сердцем. Когда я пошутила, ты предатель, он побелел. Я говорю, шутка. Шутка, Римас, я тебя очень понимаю. Он заслужил делать хорошие спектакли в Москве. И я думаю, а где мой сад вишневый? В Москве, где я родилась, на Трифоновке, где мама и папа учились на актера. Вот там вишневый сад. Мистика такая случилась. Я поехала в Нижний Новгород. Там были литовские дни в России. Как будто мой дом. Потом маму спросила, а бабушка откуда? Она сказала, в Нижний Новгород. И когда я увидела русские дали, Я была самым счастливым запахом этого Нижнего Новгорода, теперь он горький. Все мне родное, как будто там мой дом.
Слышу сетование от Туминаса. Он сожалеет, что в Литве не ценят ветеранов сцены, да, к сожалению. Да. Не так ценят, может быть, как в России. С горечью сказал, что вот с Адамайтисом, актером, которого обожают в России до сих пор, на поезде едем в Москву, пересекли границу Литвы, и я, говорит, его хлопаю по плечу и говорю, ну что, вот ты опять народный артист. А как возвращаемся... Вот ты и никто. Народный артист в Литве такого звания уже нет.
Адамайтис, Банионис, и они говорят, как нас встречали зрители. Чуть не машину несли на руках. А здесь мы никому не нужны. И в этом есть правда. В России я сколько играла на гастроли в Питере. Как люди встречают после спектакля. Цветы, как на другой день. Седовласые женщины, которые работают в театре, приволокли мне большое кресло в гримерную, потому что я играла Раневскую. Снималась в Москве. Кто-то узнал в Мосфильме, что я люблю пончики. Эти женщины сделали мне... Мы даже смущаемся от этой любви. Да, может быть, и показуха немножко, но так любить... Мифы про литовских актеров. Я у Герасимова показывалась. Начала монолог по-русски. Меня всегда озвучивали хорошие актрисы и поднимали роль даже выше, чем я сыграла. И я бум, и забыла. Забыла текст совсем. Белый лист, кто я, где я. И только слышу, как камера жужжит, жужжит, жужжит. У меня глаза на выкате жужжит. Я что-то думаю, и жужжит. Мне кажется, это было 100 лет. Хлопок Сергея Герасимова, и он говорит, ну, гады литовцы, как они умеют паузу держать. Спросила у Римаса, чем мы отличаемся? У литовцев есть, когда першит... И у тебя в этом и боль, и слезы, и радость, и кайф, и все вместе.
Последняя, нашумевшая, как некоторые говорят, гениальная премьера в Вахтанговском, Евгений Онегин.
Как реке мы спустились вдвоем, песню любви я шептал тебе страстную, счастье светилось во взоре твоем, но... Кончило счастье, все было снова.
В спектакле Туминас сделал главной героиней Татьяну. Она, а не Онегин, по словам режиссера, этого заслуживает своим благородством и достоинством. Так считает и исполнитель роли Онегина Сергей Маковецкий.
Мы все хотим любить и все, главное, требуем любви. Чем бы мы ни занимались, мы хотим, мы требуем любви. Сами для этого ничего не сделаем. Мы только требуем. Любите нас. Ты ничего не создал, ты жил анахоретом. Молоденькой Татьяне дал урок, учитесь властвовать собой. А дальше что? И в результате пришел к этой пустоте, которую требуют заполнения. Есть такие люди, а сегодня особенно, хотят, чтобы их чем-то наполнили. А на каком основании? Ну, убил Ленского. Как Рима Славимович абсолютно правильно говорит, убил эту пошлость. Это выстрел в пошлость. Интересно исследовать пустоту.
Простая русская семья, гостям усердие большое, варенье, вечный разговор, про дождь, про лен, про скотный двор.
Я тут еще беды не вижу.
Да скука, вот беда.
Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу...
Опять их плохо. Да полно, милый, ради бога. Ну что ж ты едешь? Очень жаль. Так слушай, Ленский. Да нельзя ли увидеть мне Фелиду эту? Предмет и мысли, и пера, и слез, и рифму, эцетера. Представь меня.
Ты шутишь?
Нет.
Я рад.
Когда же?
Хоть сейчас они с охотой примут нас.
Поедем.
актер Каунасского камерного театра Александрос Рубиновас.
И Некрошис, и Туминас ставят русскую классику. Становление литовского театра – это было на стыке культур и русского театра, и Михаила Чехова, который работал в Литве, и влияние западной культуры. Немножко в стороне мы видим и плюсы, и минусы той же драматургии, мы знаем, за какую ниточку потянуть, привнося эстетику, живописность, а не русскую бытовуху, которая зачастую заслоняет самые главные вещи. При прекрасной актерской игре нету планочки повыше, которая бы обобщала то, что вот Балтийский театр имеет.
Продолжает вильнюсский театровед Татьяна Ясинская.
Литовская театральная аномалия – это такая долгая история с географией. Местоположение Литвы и ее исторические перипетии просто изумительно легли в основу вот этого большого театрального фундамента. В середине XVIII века, так же, как и в России, здесь расцветал, конечно, крепостной театр, дворянский театр, у Огинских, у Радзивиллов были великолепные театры. Своя собственная профессиональная труппа здесь завелась впервые благодаря тому, что она была изгнана из Польши. Там был такой замечательный человек, Войцех Богуславский, и актер, и основоположник оперы польской, и переводчик, и певец прекрасный. Но ему в тот момент места в Польше не было. Тогдашний король Сигизмунд Август, ну, вот не любил. Он любил итальянскую оперу. А своя вообще пошла она куда-нибудь. И он пошел. Собрал собственную труппу с 1784 года уже в Вильне. Этот театр пользовался очень большим успехом. Просто заложил основы профессионального отношения с началом 19 века. Театр начал играть по-русски. В 1800 году, когда здесь был Михаил Илларионович Кутузов, генерал-губернатором, вот именно он вместе с профессором университета Франком и с автором знаменитого полонеза Огинским организовали первое общество литовского театра, так оно называлось. Сплетались языки, культуры, национальные, драматургические традиции. Приехал Павел Васильевич Васильев, несколько ведущих актеров Петербурга. Здесь кто только не играл. И Варламов, и Дальский, и Пионова, Шмидгов, Чита Огаревых, Павел Орленев. Появляется антреприза Незлобина. У него в театре Комиссаржевская, которая приходит сюда совсем вообще никому неизвестной девочкой. Можно сказать, она родилась на вильнюсской сцене. Эти театры наблюдает сын священника Шверубович Василий, который потом становится Василием Ивановичем Качаловым. И когда до Первой мировой войны становится возможным создание литовского, польского, еврейского, из недр этого театра отпочковываются массы вот этих театров всяких других. Полтора века, как минимум, тут творчески смешивают. Традиция европейского театра представления и российского театра переживания, русской традиции. Это дерево настолько плодоносным оказалось, что его плоды мы снимаем до сих пор. Литовские выдающиеся деятели могли ездить в Европу учиться, это было запросто. В те годы, например, феномен Мельтинеса, который попал во Францию. Здесь литовско-польско-русское переплетение, и еще плюс белорусское. Это была одна территория, на которой действовала такая вот театральная болезнь.
Литовский талант в символизме, метафоричность режиссерская, плюс чрезвычайная русская игривость актерская, на стыке нечто рождается.
Литовское сознание задает форму, а российский, русский темперамент ее наполняет, да. Актеры и режиссеры из тех, что мы вот знаем сегодня, гранды, они очень часто ведь люди деревенской культуры, выросли в деревне. Тот же Мельтинес, сын путевого обходчика. Конечно, не без влияния костелы. Все эти ребята и в советские годы проходили костельную школу. Они изучали Библию. Не афишировалось, но это было принято в большинстве семей. У них фундамент собственной веры, знаний библейских. К этому истории европейской культуры, русской культуры. Колоссальное основание. Вот это мифологическое сознание, метафоричность, точность выражения фундаментальной событий в жизни каждого человека, это просто в крови. Это дает большой человеческий диапазон, который становится творческим, режиссерским и актерским.
Татьяна Ясинская. Недавно Вахтанговскому театру исполнилось 90. Отметили юбилей спектаклем «Пристань», в котором играют звезды Борисова, Яковлев, Этуш, Максакова, Маковецкий, 95-летняя Коновалова и Лановой, который, кстати, за эти годы превратился из резкого критика Туминаса в его друга. Однажды, рассказывает режиссер, Василий Лановой подошел ко мне и сам предложил выпить мировую.
Подвигаем стаканы за невидимых разом. Да здравствует музы, да здравствует разум.
Алексей Иванович, встать!
Я имела колоссальное
театрального человека Туминаса театральная семья. Дочка тоже режиссер, жена актриса. Спрашиваю у нее: Инга, это трудно быть рядом с Римасом?
Трудно и не трудно. Человек, за которым ты как за стеной. Он, конечно, художник и такой неординарный. Это имеет свои оттенки поведения, это имеет свою плату. Но я очень счастлива в жизни с ним.
Вы с ним познаете московскую жизнь, российскую.
Там сложно ему, но он не домашний человек. И в Москве он вообще живет только в театре, в обществе, борется все время. У него есть такая черта, он воин. Не конфликт, а он что-то должен побеждать. Все время достичь чего-то, через барьеры переступить, тогда ему интересно, тогда он живет. Ну, в Москве постоянная борьба.
Отдыхает дома?
Воюю тогда со своим садом, с травой, которую надо косить, с домом, который старый. Римас никогда не отдыхает. У нас два сада в Литве. Один старый, а другой, который он посадил с отцом моим. Очень много яблонь, слишком много. Урожай даже нельзя собрать. Осенью-то я называю стихийное бедствие. Когда он уезжает, я остаюсь одна. Тогда я делаю с мужчиной немножко.
Как не быть ревнивой женой с таким мужем?
Научилась. Конечно, ревнивой и обидно за многие дела. Но я как-то нашла угол, в котором я успокаиваюсь, живу, и по-другому не будет. Он не для одного человека, он для людей.
Вот сегодня на вечере сказали, у Туминаса есть все. Прекрасная жена, семья, два театра, слава. У него есть сад настоящий вишневый, книжка под таким названием. Что бы вы, его ближайший человек, ему пожелали?
Я все равно жду немножко спокойствия, чтобы он, как сказал, сяду под березой, возьму книжку и почитаю. Я знаю, что так не будет.
Все мы вышли, и я, все наше поколение, из школы российской театральной. Надо только гордиться. Хорошая, очень сильная школа. А Запад нас мало чему научит, поверьте, мало чему научит. Обещали нам очень многое. 96-го года мы как-то очутились в такой европровинции. Актеры, режиссеры, особенно актеры, думали, что они выйдут на рынок европейский. Мы можем гордиться многими актерами, сильными. Европа обманула их, никто не принял. Не потому, что неинтересно, а потому, что они свое, и они не хотят пустить. А Россия сразу замечает нас быстрее и приглашает. Там проще и открытие. Чедомайтесь, Будрайтесь, Банионис. Все эти пути нам проложили, и их не надо забывать. Надо тропинку эту проходить. Вырастает.
Передачу о режиссере Римасе Туминасе подготовила Ирина Петерс. Говорит радио.